Как иногда бывает, ответ мы получили на основе того, что прояснили, уяснили более ясно вопрос, который интересует Раши. И оказалось, что Раши, собственно, интересует не столько текст, ну, текстовые какие-то неувязки, скажем, которые тоже интересуют, конечно, но наряду с этим интересует вопрос содержательный, а именно, на самом деле, стих, вот этот наш «Если увидишь осла своего ненавистника», который описывает ситуацию именно с ненавистником, он в данном разделе, в данном месте, вернее, Пятикнижия, не единственный. Разделы там, по-моему, отдельные, кстати говоря, когда мы с вами читали, это отрывок вроде отдельный, там были разделы. Непосредственно перед ним мы видим, ну, так, если можно так выразиться, эмоционально ту же самую ситуацию, если наткнешься на быка твоего врага. И тогда становится непонятным, если Писанию, говоря о ненавистнике или враге, вроде же одно и то же, необходимо обязательно как-то оговорить возможность, риторически хотя бы оговорить возможность твоего отказа от выполнения какого-то приказа, касающегося вот, имущества этого самого врага-ненавистника, то это надо было сделать, наверное, в том пасуке, который первым шел, то есть там, где про быка заблудившегося. А если, в общем плане, надо ли было вообще об этом говорить? Зачем Писанию оговаривать такую возможность? Мы видим, что во всех, если я правильно понимаю, других, то есть это уникальный случай, в других местах не рассматривается такая возможность, а просто дается приказ. Зачем она здесь это оговаривает? А если оговаривает, то почему во втором стихе? И у Раши возникает вопрос по этому поводу. Этот вопрос он разрешает следующим образом. Данное место в Эхудальту, вот, и воздержишься ты, который с точки зрения простого смысла риторический вопрос, разве ты воздержишься, чтобы помочь ему, а с точки зрения Мидраша, это указание на то, что да, есть ситуации, когда ты можешь воздержаться, это место нужно Писанию, чтобы вы отсюда, чтобы этим местом на уровне Мидраша дать возможность выучить определенный закон, а именно, что ты в некоторых ситуациях вот, имеешь право отказаться от того, чтобы помочь этому ненавистнику. И этот закон актуален именно для случая со ослом, а не для предыдущего случая с быком или для какого-нибудь последующего случая. И поэтому Писание именно здесь оговаривает вот этот момент. А в чем тут актуальность? А вот именно в этом месте почему-то, насколько я понимаю, это будет обсуждаться дальше, именно в этом месте человек может сказать, а, значит, вот, здесь... Есть ситуации, в которых я могу отказаться. Ничего страшного от того, что я помогу, не помогу, простите, откажусь от того, чтобы помогать этому ненавистнику, ничего не произойдет. Моя ситуация, она тоже дает мне право от этого отказаться, потому что есть другие ситуации, которые, в которых я могу, в которых можно отказаться от помощи. Значит, так, осталось нам понять, то есть таким образом мы поняли, почему Раши приводит примеры, потому что примеры дают возможность разобраться в том, в уникальности этого случая. Ситуация, один из примеров, во всяком случае, на это однозначно указывает. Ситуация со ослом нееврея и поклажей еврея, она не актуальна для случая, ситуации с заблудившимся быком. Ну, никак. Ее туда не приспособить. И поскольку один из примеров ситуации, когда ты можешь отказаться от помощи в случае со ослом, это уникальный случай, поэтому Писание именно здесь озвучивает данный момент, данную риторику. Но осталось непонятным, зачем Раши пример со старцем, которому не по чину, вот это задевает его честь, разгружать того самого осла. Для того, чтобы это объяснить, Рэба предлагает вот, разобраться в следующем моменте. Мы только начали объяснение, вот сейчас будем его развивать. Раши, приводя Мидраш, не указывает, не имеет в виду привести альтернативное объяснение с точки зрения простого смысла тому, что происходит в этом месте Писания. Он подчеркивает, что это Мидраш, причем более того, вот специально, там, помните, в скобочках, специально настаивает на том, что это именно Мидраш, и Мидраш далекий от простого смысла. Он совершенно непростой смысл. Зачем он Раши здесь нужен? А для того, чтобы вот настоять на том, что это место, оно содержит в себе определенный урок на уровне Мидраша, который заставляет Писание Квиохал высказать вот эту вот риторику. Разве ты откажешься, воздержишься от того, чтобы ему помочь? Поскольку здесь именно вот, возможна такая ситуация, когда человек скажет, моя ситуация ничем не хуже других ситуаций, в которых можно отказаться от помощи этому ненавистному гаду. Вот. Продолжаем изучать беседу с пункта ВОВ, страница 129. Кидей Цуфарштейн, фарвоз, зомен хочешь зайн аз дипиомим, фун ато хойдл, зайн олу цугерим зайн, демкасалка дайте ганал, тайч траши эйс воздифалн зайн. И вот для того, чтобы пояснить, а почему же именно в этом случае, на первый взгляд, вот эта вот логика, так есть случаи, когда я могу отказаться помогать там ненавистнику, они же, вот эта логика, она общая, а с быком почему нет? С быком я тоже могу закрыть глаза на этого быка, в определенных случаях могу закрыть глаза на этого быка. Вот нам Алаха оговаривает, там, приводит примеры тому, в каких случаях конкретно. И там я тоже могу рассуждать таким же образом, на первый взгляд. То есть, такие случаи, когда я могу ему не помогать, когда я могу не позаботиться о быке. Ну, вот и сейчас я тоже, я очень занят, у меня дела, и вообще мне не хочется. И вообще он же враг мой, так что я буду ему помогать. Этого достаточно, чтобы отказаться. Почему-то именно здесь Писание приводит этот риторический вопрос, настаивая на том, что именно здесь эта логика имеет, больше шансов сработать. Так вот, для того, чтобы объяснить, почему же это именно здесь, что не напрашивается само собой, Раши приводит вот эти вот случаи, примеры, которые нас, собственно, с самого начала беседы в основном интересовали. Примеры, которые не такие, как в Михильте частично, и не в том порядке, в общем, помните, там вопросы в начале беседы, кто не помнит, слушает первые уроки. Первый пример. Зокин вейн лефих вейди. Старец, которому не по чину. Дерхию фон прика вертнитхи афилу цулип квей до одам валахаскам вихаму цулип халишус инкоях го одам. Что этот пример нам сообщает? Что обязанность разгрузить этого осла, она отступает даже, Рэбе не выделяет это, для меня это ключевое слово сейчас, даже ради чести человека, даже ради чести человека, и в скобочках Рэбе добавляет, а тем более из-за слабости человека физической, имеется в виду, старец, под старцем может подразумеваться совершенно разный человек, в том числе не особо старый, Зокин Мишикон и Хохма, на самом деле, в традиционном понимании, под термином «зокин» может подразумеваться не только человек старый годами, но и тот, кто приобрел мудрость. В некоторых случаях имеется в виду именно мудрец, носитель знания Торы, который в любом возрасте может называться «зокином» практически, да? После совершеннолетия. Так вот, то есть этот пример нам сообщает, что достаточно того, чтобы разгрузка осла, она вступала в конфликт со стыдом человека, чтобы было неудобно, чтобы человек попал в неудобное положение, разгружая быка, чтобы это уже служило мотивом отказа. А тем более, если он действительно старенький, ему трудно, это физически для него непосильная задача, он имеет право воздержаться от того, чтобы осла разгружать. А второй пример, Бхеймас, Небехамас, Нухри, если я правильно понимаю, сейчас Рэбе просто проговаривает эти примеры вот в самом простом, их значении, выделяя то рациональное зерно, которое в них заложено. Второй пример, Зокин Вейны Лефих Вейды, старец, которому, Бхеймас, Бехамас, Нухри, Вамасой, Шелисоль, животное не еврея, поклажа еврея. Ну, саму ситуацию мы с вами более подробно обговаривали выше. Дерфун зетмен, что мы из этого примера видим? А за мейздо ни, то есть цуфа фармейдену функцарцма фунбал и хайм. Уже мы, собственно, выше отмечали. Этот пример показывает, что данное указание никак не связано со страданиями животного. Если бы оно было связано с страданиями животного, то нам было неважно. Было бы неважно, животное принадлежит еврею, не еврею, разницы никакой. Он досыз возраши из магзим памим шаато хойдлю памим шаато ойзер. И вот это то, что, чем Раши предваряет эти примеры. Иногда ты воздерживаешься, а иногда ты помогаешь. Эсэс ниддер пшат азгм бихлол ин рой фалн. То есть, тем самым он объясняет простой смысл этого фрагмента. Не в том, что в большинстве, случаев из додер цивы азоев та азеев, в большинстве, что вообще не имеет в виду писание, что в большинстве случаев ты обязан помочь. Ундер гетер фун веходальта помешато ходилис блоис ин уиснам фалн. И вот это вот веходальто, то, на что указывает Веходальто, что ты имеешь право, да, действительно отказаться, воздержаться от помощи, это только в крайне исключительных ситуациях. Нордерхив прико из мельхатхина митсумса мугбаль. Нет, значит, вот эта обязанность помочь разгрузить осла, она представляет собой обязанность, для которой установлен регламент. То есть не то, что там, если это для тебя, если тебе это грозит смертью, то ты так уж и быть можешь почти не помогать. Нет, это закон, у которого есть свои рамки. И в большом ряде ситуаций, то, что вот Рэбе сказал, таки да, правильно, мы сообразили, что Афилу там было ключевым моментом. То есть даже если это задевает как-то твою честь, да, даже если это задевает твою честь, а тем более, если тебе трудно физически, то ты можешь от этого отказаться. И да, есть большой круг ситуаций, в которых ты можешь отказаться. Пам шато, я могу говорить, пам шато хойдрю, пам шато эйзер. То есть, что имеет в виду Рэбе в данном случае, это то, на что указывает Раши, не говоря только «иногда ты отказываешься». Если бы он сказал «иногда ты отказываешься», то тогда это означало бы, наверное, ну, то есть, интуитивно понималось бы, как то, что, ну, бывают такие случаи, но это очень иногда, что ты отказываешься. Он говорит, иногда ты отказываешься, иногда ты соглашаешься помочь. Это указывает на то, что, ну, в общем, это такие равноправные варианты развития событий. Бывают случаи, когда ты, бывают случаи, когда ты помогаешь. Бывают случаи, когда ты имеешь право воздержаться, и это достаточно частые случаи, скажем. Достаточно распространенные случаи. Дер хойдль, он дер эйзер, зайнен гетейл, киилу и в глайхе помним. То есть, как будто бы это поровну. В смысле, что варианты, вариантов 50% за, 50% против. Уви мейла из фарштандик. И само собой, разумеется, становится понятным. А за менчким кензик дер бай лахт мор гетер зайн. Ницу микаем зайн дер цивы. Что отсюда следует? А следует отсюда вот именно тот момент, который нас интересовал. То есть, если бы совершенно обязательным была бы помощь разгрузить этого осла обязательной, а возможность отказаться от этого возникала бы только в крайне редких, исключительных, совершенно каких-то невероятных, полуфантастических случаях, то тогда человеку было бы трудно сказать, ну вот, а у меня сегодня что-то настроение не то, и вообще у меня прилив дурного отношения к этому дядьке. Поэтому я помогать ему не буду, потому что вообще... То есть он бы понимал, что это очень такая обязанность суровая. И здесь там какая-то самодеятельность недопустима. То есть только в тех случаях, которые предписаны законом, он имеет право отказаться. Во всех остальных он обязан помогать. А здесь получается, что у нас действительно, ну, вот как будто бы случаев-то поровну. В смысле, ну, шансов 50 на 50, что человек согласится или откажется. Ну, у него много, скажем, много возможностей отказаться, много оснований для того, чтобы отказаться. Вот в такой ситуации, такое положение чревато тем, что человек, проходя мимо осла ненавистника, ну, быстренько что-нибудь себе такое придумает, чтобы не заниматься этой самой разгрузкой. «Дерибер истойра бефиру шойла аза ануха». И в ответ на это, реагируя на это, Тора прямым текстом отвергает такую возможность. «Выхудальта мазоев лоя и бетмия». На уровне простого смысла. Да? То есть, возможность такая, она прописана на уровне Мидраша, Тора на уровне простого смысла, поэтому именно здесь, а не в истории с быком, возможно, мы дальше с быком проговорим, а почему с быком по-другому, она оговаривает, разве ты откажешься от того, чтобы помочь ему, помоги ему. На тебе, да, лежит обязанность помочь ему во всех ситуациях, за исключением тех, которые вот законом описываются как разрешающий отказ. В Алпизе из Фарштандик, отсюда понятно, Фарвус Раши из Магнемтем Фалфун Зокин Вейн Лифих Вейдейцум, Фалфун Веймон Бергамас Нохри Худу. Отсюда понятно, почему Раши ставит тот пример, который Михильта приводит первым, ставит на последнее место, а его предваряет тем примером, который Михильта не приводит вообще. При этом вы понимаете, что именно пример с Нохри, именно пример с Бехмас Нохри, вернее, с животным не еврея, поклажа еврея, именно он вроде бы указывает на уникальность привязки к этому месту данного закона. Да? Так вот, с точки зрения языковой, он главный. А с точки зрения содержательной, главным будет пример со старцем. Почему? Потому что именно он является главным в плане Гойрем Цуан Рейдензих Аздергетер из Гилтик Эйхин Зайн Фал. Потому что именно он является главным причиняющим началом тому, что человек склонен будет любую свою ситуацию описать как дающую разрешение на то, чтобы отказаться от разгрузки. Ну, имеется в виду, что вот это вот даже, да? То есть, если даже какой, ну вот я ощущаю какое-то, что это задевает, ну, то есть в любой ситуации человек может сказать, а я ощущаю, что это задевает мою честь. Мне вот, ну, мне неуютно разгружать с ним вместе осла, и поэтому я не буду этим заниматься. То есть вот это вот разрешение даже старцу, который ощущает какое-то в этом неудобство, отказаться уже от разгрузки осла, она является основным мотивом для того, чтобы я мог распространить это с легкостью на себя, на свои обстоятельства. Замфайл. Кунфу фундем птор фун зокин афил мевейн или фих вейн. Машенкин дер птор фун бегамас нохри худу. Что не так, естественно, в случае разрешение, которое следует из разрешения отказаться от разгрузки, которое следует из ситуации с нееврейским животным и еврейской поклажей. И за тофил там висию аздерхию бихлу зозолнит зайн хомор бейнов. Это не главная причина, всего лишь поддерживающая причина. Там, то есть там тоже можно так на самом деле подумать. Там, достаточно того, чтобы даже в случае, когда еврейская поклажа, достаточно того, чтобы осел был не еврейским, но это уже гораздо дальше от доказываемой идеи, нежели история со старцем. которому не по чину. То есть, ну, вот это всего лишь поддержка, всего лишь дополнительный аргумент в пользу того, что, вот это, что данная идея не выглядит такой вот суровой, такой вот настоятельной, не, настоятельной обязанностью. «Унесезей фаренфет бепаштус», и это отвечает также попросту, «фарвос раши брэнкнит демфал фун гоя бейнакворос». Почему раши не приводит вот эту ситуацию с коином и кладбищем. Фундемфал кенмен нитаба аройс дрингин кейн кула индем глол захиев прика. Потому что из того примера никакого послабления в области разгрузки осла вынести невозможно. Там, ну, ну, там уникальная ситуация. Потому что первое. Досы за зелтики зелтенная зелтенная мецис. Во-первых, это редкий случай. А за пейма метамаса, зомнезозых, гефинен бейзакворис. Ну, в общем, на самом деле ситуация такая больше, больше, ну, такая, знаете, там, учебные, учебное сражение. То есть, это больше ситуация для того, чтобы мы что-то выучили относительно приоритетов между заповедями, потому что в реальной жизни, ну, вряд ли там человек вот этот вот, значит, со слом, он обязательно прется через кладбище, и тут как раз попадает, кто попадается свидетелем того, что вот у него свалился осел под поклажей, и это, и осел у него свалился именно на кладбище, и именно коэн, который вот все время вокруг этого кладбища, очевидно, гуляет, потому что ему нельзя внутрь заходить, он становится тому свидетелем. Ундер гефинзину из окею, гефинер из океен. Бейс, второй, то есть, во-первых, потому что это редкий случай, поэтому из него что-то выучить довольно трудно. Ну и трудно, на самом деле, коаним не очень много. Бейс, вейкер, дерта, это я от себя добавил. Вейкер, дерта, маптор, из фарбунт митнхоймер, фунт тумас коэн. Вот это вот освобождение, оно связано не с какими-то причинами, которые человек может распространить на себя, а именно с, строго, со строгостью законов, касающихся осквернения коэна, а не с тем, короче говоря, не с тем, что обязанность разгружать этого осла – это такая вот, ну, не очень значимая обязанность, поэтому можно от нее отказаться там, на основании каких-то выдуманных аргументов. А это связано именно... А это связано именно с тем, что коэн должен очень тщательно оберегать себя от осквернений. Так, ну, мы сделали большой шаг вперед. Пункт Зайн. Дермит кумт эйх цуат и сефис бир фарвода штейтвеха далте геймер и нунзер посуг давка. Вот то, чего мы дожидались. Отсюда мы получаем также дополнительное объяснение, почему именно в нашем стихе вот эта вот риторика появляется. «Унитн фрирдикин посук», а не в предыдущем стихе. «Баяшова савейда» по поводу возвращения пропажи. То если ты наткнешься на быка, кстати говоря, или осла твоего ненавистника, твоего врага твоего, то вот тебе надо, значит, им заняться, возвращением этого, этого животного беглого. Несмотря на то, что также в отношении возвращения пропажи. Издер Зелбердин, там такой же закон вроде предписывается Торой, помним, Шату Мисалам канал. Иногда ты, да, можешь закрыть глаза, сделать вид, что ты его не обратил внимания. Бая, шовы, салвейда, то есть, ну, в смысле, пройти мимо, можешь пройти мимо. И тогда, почему бы, собственно, Писанию здесь тоже не настоять на том, что вот нет, это все, ты должен добросовестно относиться к выполнению этой обязанности, потому что то, что есть исключение, это не означает, что можно в любом случае отказаться от ее, в любом произвольном случае отказаться от ее выполнения. Бая Шовасавейда пасницу зоган азмитсадзифал вен атомисалы ведмен оплерна и роес этер эйв макельзайн клоус митсвазуй. Потому что в отношении возвращения пропажи маловероятно, что исходя из того, что есть случаи, когда ты можешь отказаться от возвращения пропажи, человек выучит, общее указание, сделает для себя вывод, что вот можно сделает, даст себе разрешение делать послабление в этой области. Почему? Потому что, в отличие от разгрузки осла, вот я, поучившись законы, касающиеся возвращения пропажи, мы вот с ребятами, наверное, вряд ли скажем, что там нет большого затруднения. Это, конечно, ну вот так как это Талмуд подает, в этом заключен изрядный геморрой, мы бы сказали, в ситуациях возвращения пропажи. Ну да, с точки зрения можно предположить, ну, по крайней мере, можно ну, вот, такую оценку Рэбе принять, что в случае с разгрузкой осла, ну там надо ковыряться, действительно, там, ползать в грязи, тяжеленные тюки, там, значит, расшнуровывать его, сбрую этого осла, там, значит, с опасностью быть легнутым куда-нибудь, тяжеленные тюки таскать туда-сюда, а возвращение пропажи, ну, нашел ты предмет, там, вот я с быком, я, честно говоря, я не знаю, как бы я управился, то есть это тоже, в общем, достаточно тяжелая вещь, но в большинстве случаев, говорит Рэбе, возвращение пропажи, оно не накладывает на человека таких забот и таких сложностей, это не такая тяжелая вещь, как вот описанный нами случай со слом. Der posuk do red wegen kitivga shor hamoer 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 toye. Посук, вот этот непосредственно предыдущий посук про врага. Интересно, кстати, что там Тора тоже про врага говорит. Как-то у меня это в голове не отпечаталось почему-то. Вот только сейчас при чтении этого отрывка, ну, то есть, может, наверное, обращал на это внимание, но почему-то вот мне не вспомнилось сразу, как параллельное место. Когда в этом стихе пасук говорит про быка либо осла, которые заблудились. Восхайно эс эс ацмей. В чем здесь легкость с точки зрения Рэба? Ну, так здесь не имеется в виду, что ты будешь кого-то куда-то таскать. Тебе надо его поймать. Я так с ужасом себе представляю вот эти гонки за этим быком или ослом. Ну, люди, наверное, так говорят, и я не умею обращаться с животными. Люди тогда, наверное, в общей массе для них эта проблема не представляла. Ну, вот, значит, животное несет самое себя. Афилу бы сейфер ва, афилу бы сейфер дворим рэдзих вэгэн симлосэй лихо лавейдас ахихо. Воз байзэй але из диашова мерсенс ниткин гройсы тирхо. И в книге Дворим говорится вообще о различных таких вот, ну, потерях движимого имущества, как одежду его. То есть, ну, вот это во всех этих случаях, во всех случаях с пропажей, возвращение пропажи, это невеликая, мол, забота. Машенкин, да не дандин, что не так в нашем случае? Бай прико в отношении разгрузки осла, издоса нарбет, вос истомит фарбунами, тирха худу, которая это работа, которая всегда сопряжена с большим затруднением. Он вибалта за зокин. Вейн лифихвейди из потур, и поскольку старец, и которому, которому, а, кстати говоря, вдруг задумался, может быть, это две ситуации, имеется зокин, вейн лифихвейди, возможно, это два человека имеется в виду, то есть старенький, и которому не по чину. Я так, ну, ближе мне в объяснение старец, которому не по чину. Он свободен от разгрузки, кендерфу на ройс немен, акула, инклоус, амитсва, канал. Можно выучить отсюда послабление для всей ситуации в целом. Ну, вот так вот попросту Рэбе объяснил разницу между ситуацией с возвращением пропажи, между ситуацией с быком и ситуацией со слом, как мы их условно договорились называть. Хэс. Из ин пируш раши. Сейчас попробуем эту сиху доучить, но не уверен, что получится. Ин пирш раш зайн дох мирумаз нефлоис шабатейра. комментарии Раши, в комментарии Раши содержится, в кавычках Рэбе называет это чудесами в Торе. Неудивительные вещи, относящиеся к Торе в целом, не только к уровню простого смысла. «Ал пидем пируша Баал Шемтов эйв дем посук» в соответствии с объяснением Баал Шемтова в отношении этого стиха. «Ас хамэйр измирамез эйфн гуф хоймер шелхо». Баал Шемтов объясняет, что хамэйр, осел, указывает на твой хоймер. Хоймер – это вещественность. На вещественность твоего собственного тела. То есть, иносказательно, стих говорит на внутреннем уровне, вернее, иносказательно – это плохое в данном случае слово. Стих говорит о тебе самом, о твоих взаимоотношениях с твоей материальностью. Твоя душа и твое тело, они находятся в неизбежном исходном конфликте. И вот каким образом ты будешь работать со своим телом, каким образом ты будешь заниматься своей вещественностью, вот это, ориентиры в этой области задает этот стих. Так вот, в данном сюжете хамор – это тело. Хамор как хоймер, одни и те же буквы. «У назоев та азеви мой мейнт, а помоги ему», то есть вот этот приказ, он означает. «Аз миторнит фарлозен ун брехен дем гуф дурх таньейс веси гуфим». С точки зрения Баал Шемтова это означает, что нам велено Торой, не дай Бог, не изнурять свое тело и не разбивать его, не ломать его. Да? То есть изнурять-то можно ничего. Не ломать его, не обращаться с ним жестоко, скажем. Не ломать его постами и изнурениями, нормами дарфами, варами закизайн, а необходимо его, с ним работать, его очищать, его перебирать, как мы говорим, изменять его. Кеннен зогн, и мы можем сказать, аз дерфар брэнгт раши дит свей фаним давко шаато хойдель. Азокин Алев, Зокин Шейнлифихвейдей, Бейс Бехамас Нохри, Масуиш Лисоль. И вот на основании этого толкования, исходя из этого толкования, мы тоже можем объяснить, почему Раши приводит именно эти два примера. Старца, который не по чину ему заниматься разгрузкой осла, ползая в грязи, и этого самого животное, нееврейское животное, еврейское поклажа. «Кеммен зоби нас дерфар брэнгт раши ди свей и фаним давко, вайл зайзайну мирамес эйв ди свей и фаним, а восвэр гибрахт нафн рэбенс шурханорух». Мы можем предположить, что эти два примера, они соответствуют тому, что приводит Алтер Ребе в своем Шульхан Орухе, в своей редакции главного кодекса еврейского законодательного Шульхан Орух. «Вен ми мег е пастн», когда он указывает на то, в какой ситуации человеку следует, в какой ситуации человек может поститься. Да? Значит, еще раз, наверное, необходимо определенное вступление. До раскрытия хасидизма были крайне популярны и задействованы в служении различные варианты самоизнурений, не самобичеваний, конечно, ну, хотя вообще там были практики всякие такие вот, действительно, причинение себе там боли и страданий, самоизнурений, постов, они были крайне распространены. И, собственно, никто их не исключал из еврейской практики религиозной, скажем. Не то, что они стали, там, скажем, сместились приоритеты, скажем. Но запрещены они не стали. То есть, это, ну, вот есть такие практики, посты, собственно, посты некоторые справляются и по сей день. И вот есть случаи, когда посты, да, можно справлять. Сейчас мы с ними познакомимся, или в начале следующего урока, сейчас посмотрим, как по времени получится. Раскрытие Торы хасидизма принесло определенное изменение в эту область. поначалу, там, может быть, не такое ощутимое, в особенности на уровне практики, а впоследствии все более и более ощутимое, заявив определенный, ну, наверное, хидуш. Хотя, конечно, в Торе никаких хидушей на самом деле, по большому счету, нет. Такого, чтобы совсем новое что-то было сообщено. Заявив, что поскольку целью работы человека в этом мире является изменение мира, а не убирание мира. То есть Всевышний создал этот мир, создал его множественным, создал его скрывающим божественность, но работа с этим миром, подразумевающаяся Всевышним с нашей стороны, заключается не в том, чтобы уничтожить мир и таким образом раскрыть первичное единство Всевышнего, которое ничем не скрывается, вот такое вот абсолютное единство, которому было так хорошо без всякого мира, и вот стало так плохо, когда мир появился. А нашей задачей является преобразование мира, то есть его изменение таким образом, чтобы он перестал мешать единству Всевышнего, а напротив того, стал его раскрывать. В этом основной пафос замысла творения. Точно то же самое происходит на уровне взаимоотношений человеческой души и тела, поскольку человек такая структура, которая в определенном смысле, вот не случайно, мудрецами называется малым миром, устройство содружества, должно быть содружество, а может быть вражество человеческой души и тела называется малым миром, потому что на самом деле там у нас внутри, не там, а здесь, каждый может для себя сказать, здесь, у меня внутри, разворачивается та же самая история, что и в творении в целом. И здесь тоже. Тело, с одной стороны, вроде как мешает духовности, оно находится в конфликте с духовностью. Со стороны тела и животной души мы получаем различного рода импульсы, которые направляют нас в сторону вот каких-то чуждых влечений, противопоставленных божественной воле каких-то действий, там, скажем, помыслов, речей и действий. Но при этом задачей, то есть, ну, и как мы с этим можем бороться? Ну, мы можем бесконечно бить себя по рукам, по губам, там, и по разным другим частям тела. Там, пытаться взять, заморить себя просто, заморить себя голодом. Ну, застрелиться нельзя, а так бы было хорошо. Вот там застрелиться, повеситься, это с точки зрения Торы не вариант. Ну, замучить себя до состояния близкого к смерти, ну и тогда уж, знаете, когда человек здоровый, то ему всего хочется, там он такой жизнерадостный, значит, наполненный, переполненный различными желаниями и страстями, когда он близок уже к кончине, то ему уже не до чего. Вот довести себя до такого ситуации, до такого состояния, когда тебе не до чего, то есть убрать это тело, убрать его подальше, засунуть его куда-нибудь, там, сдать его в утиль, постараться минимизировать его присутствие в своей жизни, если понимать под своей жизнью, свою жизнь своей души. Убить его фактически, ну вот только разрешенным способом. И вот таким образом разобраться с проблемой. Нет, как говорили в сталинские времена, нет тела, нет проблем. Так вот, до поры до времени это допускалось регламентом еврейского служения. Более того, это, ну, был один из методов. Очевидно, это было связано с тем, что с тем этапом еврейской работы, который тогда осуществлялся, когда работа с телом не вышла на первый уровень, не стала наиболее решительной, когда работа шла на более высоких уровнях. Тело ей мешало, то есть еще не спустилась работа так низко, не дошла до переборки и до взаимодействия с такими низкими уровнями и их переборки, как грубая материальность тела. Работа происходила где-то на уровне более высоком. Ну и мы знаем с вами, что в такой исторической ретроспективе работа еврейская, она в принципе продвигалась как бы сверху вниз. Вначале праотцы занимались какими-то заоблачными высями, и от них начиная, там дальше работа уходила вниз, вниз и вниз. С дарованием Торы появилась возможность объединять, уже как-то заниматься материальностью на уровне праотцов и колен, Такой, такой возможности в принципе не было. Ну и дальше все ниже и ниже и ниже, вплоть до того, что в итоге все мироздание должно стать жилищем Всевышнему в нижних, не высокие, не какие-то возвышенности в мироздании, а все мироздание целиком, вместе со всей его низостью, тем, что представляет сейчас грязью, тогда оно должно стать жилищем для Всевышнего. И, ну вот так, по всей видимости, когда-то, когда работа велась на самых высоких участках, то действительно, ну, наверное, было допустимо и, может быть, даже эффективно взять и вот заботы, связанные с взаимодействием с телом, проблемы, которые возникают со стороны тела и животной души, вот решить таким образом, надавав им по голове, доведя их, загнав их в такое вот в изнурение безумное, когда телу ни до чего, и вот, ну, с этим разобраться, заниматься другими более возвышенными делами. Тора хасидизма, она раскрылась, в общем-то, в тот действительно переломный этап, скажем, ну, очень важный, на важном таком переходе к работе, именно завершающей работе с миром, завершающей работе с большим миром и с малым миром, то есть вот с человеческим существованием. И поэтому одной из чрезвычайно важных вещей, которая была озвучена сразу при раскрытии хасидизма, еще Баал Шем Товом, было то, что тело нельзя так с телом обращаться. Надо с телом быть добрее. Нельзя его изнурять. И вот этот урок, это указание, Баал Шем Тов увидел именно в нашем сюжете, в нашем стихе. Если ты увидишь осла своего ненавистника, ну, на самом деле, вот где-то совсем поблизости, в книге «Айом-Йом», там будет это учение приводиться. Если ты увидишь осла в смысле, только что мы сказали, да, хамор в смысле хоймер, посмотришь внимательно на свою материальность, на свое вот такое телесное бытие, ты поймешь, что оно твой ненавистник. Увидишь его как ненавистника, потому что от него все проблемы твои духовные, вот все твои побуждения чуждые. Так бы было спокойно и хорошо, если бы со стороны тела и животной души не возникали вот эти импульсы. Ты увидишь, что оно твой ненавистник. Так что задает вопрос Тора с точки зрения этого толкования? Ты откажешься от работы с ним, ты воздержишься от того, чтобы ему помочь, этому самому ненавистнику, которое кто? Не хозяин, а слав сюжетный, да? А само твое тело. Ты откажешься ему помочь? Нет, ты обязан ему помочь. Ты должен азоев-то, азоев имей. Ты должен с ним работать. Ты должен над ним работать. Ты должен его совершенствовать. Там, как совершенствовать, это другой вопрос. Ты должен им заниматься, должен его воспитывать и так далее. Речь не идет о занятиях йогой, хотя они не противопоставлены иудаизму вот в той форме, в которой они физически совершенствуют, там, растягивают тело, скажем. Ты должен с ним работать, ты не имеешь права его отвергнуть, не имеешь права забить его ногами до полупотери сознания, чтобы вот оно перестало тебе поэтому мешать. Должен работать с ним таким образом, чтобы тело перестало мешать твоей духовности, не потому что оно убито, не потому что ему больно, плохо, голодно, там, ему ни до чего, а потому что это тело само должно захотеть духовность, оно само должно полюбить Всевышнего. Животная душа должна полюбить Всевышнего, тело должно полюбить Всевышнего. Вот в этом заключается смысл твоей работы. Отсюда, из такого подхода, понятно, что посты и самоизнурение, они, ну, в каком-то смысле, получается, недопустимы. Вот в таком подходе они недопустимы. Но мы только что сказали с вами, что посты и там какие-то самоограничения, скажем, это насчет того, чтобы, как в том числе, кстати говоря, вот ранние хасиды поступали, там садиться в муравейник, чтобы тебя муравьи просто жевали, а ты терпел эту, значит, боль, и вот на основе этого как-то переживать поднятие, этого сейчас, насколько я понимаю, это, да, действительно, практика малодопустимая. А вот посты, они, да, допустимы. Ну, вспомним, скажем, Эгерес Атшува, там, кстати говоря, эта тема обсуждается тоже, вот примерно с этой же стороны, которую мы затеяли. Вот даже Танья, это третье поколение хасидизма, Балшемтов, мезерический магид, Алтер-Ребе. Алтер-Ребе там говорит о постах как о такой вот действительной практике, пускай не такой, как она была раньше. Он таки объясняет, в чем различие, вот как изменилась ситуация, но, тем не менее, как и допустимые, и более того, вот даже необходимые практики служения. Ну, так вот, возникает вопрос. Значит, получается, что есть какие-то исключения между тем, чтобы помочь этому ослу, и все-таки его немножко отказаться от работы с ним, немножко отказаться от того, чтобы ему помочь. Ты воздержишься? Да, есть случаи, что ты воздержишься. И эти два случая обозначает Алтер-Ребе в своем Шульхан-Орухе. Давайте мы с ними познакомимся и на этом сейчас остановимся. Первый, это случай, когда да, можно поститься. Интересный подход, да? Интересно, как бы это услышали люди из поколений, там, скажем, составителей геморы. Можно поститься. Есть несколько случаев, когда можно поститься. Алиф, тани шельчува. Первое, это когда пост посвящен чуве. Человек что-то такое вот сделал не то. Ну, мы знаем с вами, что чува на самом деле более широкое понятие, чем исправление непосредственного греха. Это может быть такое падение по масштабам человека, который не представляет своего греха, а какая-то проблема духовная возникла у человека в рамках его общего личностного масштаба, личностной истории. Ну, тем не менее, значит, пост по поводу чувы, это раз. Один вариант, один момент, исключительный. То есть, с точки зрения хасидского подхода, поститься нельзя. Когда можно? Первое, когда совершается пост чувный. О, кстати говоря, где интересно, забавно. Я только сейчас сообразил, что законы постов в Шульхан Орухе Алтер-Ребе отсутствуют. А где же Ребе, Алтер-Ребе об этом сообщает? А, вот он, наш Ребе ссылается на Хошен Мишпет в Шульхан Орух Алтер-Ребе в законах Хилхас Низкий Гуф в Нефеш Саив Далит, законы ущербов тела и души, 4-й пункт. Интересно. Так вот, первый случай, когда пост справляется ради чувы, бейс тани ейс кидейли марек навши ла ашем. Вторая ситуация, это когда надо очистить душу во имя Всевышнего. Чем различаются эти случаи? Ну, наверное, второй имеется в виду как-то продвинуть ее на пути очищения, достигнуть еще большего очищения под чувой. Наверное, здесь подразумевается именно чува как освобождение от греха. А второе, под вторым, это вот такое еще большее, начистить ее, как чтобы она аж сверкала во имя Всевышнего. Давайте на этом прервемся.